Братья, душепопечение. У нас об этом будет урок последний сегодня. Поэтому у меня будет такой вопрос. Кто скажет, что такое душепопечение или попечение о душах? Как вам удобно? Кто скажет? Или определение, или свое представление. Здесь немало служителей присутствует. Пожалуйста. Я не думаю, что у вас страх есть. Ну вот, можно чуть громче? Хорошо. Забота о духовном состоянии. Попечение о душах – это внимание к нуждам и потребностям человеческой души, оказание духовной помощи. Есть нужда записать? Пишем. Попечение о душах – это внимание к нуждам и потребностям человеческой души, оказание духовной помощи. Это внимание к нуждам и потребностям человеческой души, оказание духовной помощи. Попечение о душах – это внимание к нуждам и потребностям человеческой души, оказание духовной помощи. Текст Священного Писания. Деяния апостолов, 20 глава. Читаю с 17 стиха. «Из Милита же, послав в Ефес, он призвал пресвитеров церкви, и когда они пришли к нему, он сказал им, «Вы знаете, как я с первого дня, в который пришел в Асию, все время был с вами, работая Господу со всяким смиренномудрием и многими слезами, среди искушений, приключавшихся мне по злоумышлению и злоумышлениям иудеев, как я не пропускал ничего полезного, о чем вам не проповедовал бы и чему не учил бы вас всенародно и по домам». По 20 стих. Вот здесь есть такое слово: «Все время был с вами». Сколько благословений было для тех, с кем был апостол Павел. Все время был с вами. Как он представлял свое служение? Он говорит, работая Господу, и это приносило большое благословение. В Ефесе немало пресвитеров, и теперь он в очередной раз их призвал, слово им сказал, и напутствие сказал, и предупреждение тоже сказал. Он хорошим был душепопечителем. Иисус Христос, он для нас образцовый проповедник, и душепопечитель тоже. Ну, например, три случая, где, не то что три случая, а три мысли, где Иисус Христос как душепопечитель. Первая мысль: Иисус Христос находил время для личных бесед. Можно записать первое, второе, третье. Иисус Христос, душепопечитель. Первая мысль: находил время для личных бесед. Можно писать и рассуждать тоже. У меня будет вопрос. Кто может вспомнить из Священного Писания случай, когда Иисус Христос с кем-либо лично беседовал? Женщина-самарянка, это Евангелие Иоанна, 4 глава, и беседа с Никодимом. Ну, хотя бы возьмем эти два случая. Это Евангелие Иоанна, 3 глава. Я с детства слышал некоторых проповедников, которые проповедовали так, что у Никодима страх был днем прийти, он пришел ночью. Ну, как бы жалели Господа Иисуса Христа, вот что он лег отдыхать, а тут его разбудил Никодим. И говорят, трусливый был. Ну, вот такое слышал в адрес Никодима. Потом слышал такое, что вообще эти люди, они чуть ли не бессовестные были. И он относился к этой категории. Вот даже такое. Я не критикую, не то что не осуждаю этих проповедников. Какие были, какие тогда курсы были, какие занятия. Как могли, так проповедовали. Но с этим я вырос. И у меня мнение о Никодиме было плоховатое. Тем более, еще он даже... Иисус Христос говорит, как ты этого не понимаешь, учитель Израилев? Вот. И так я о нем всегда вот мыслил. И на то, что он пришел, когда погребали тело Господа Иисуса Христа, И он участник, и тоже не с пустыми руками пришел. На это как-то у меня меньше акцент был. А больше было на то, что вот такой Никодим. Но это воспринял я, слушая проповеди своим детским умом в свое время. А вообще-то здесь для нас хороший пример. Иисус Христос, Он так не сказал, Он нам повода никакого не сказал, это домыслил не проповедников, но Он нашел время, уделил внимание. И даже когда Он беседовал с самарянкой, ученики предложили пищу, они пошли в город купить пищу. Предложили пищу, Он говорит, у меня есть пища. Вот насколько вот душепопечительство Господа просматривается вот, в случае с самарянкой. Второе. Иисус Христос всегда шел навстречу тем, кто в нем нуждался. Давайте мы вспомним случай, где он шел навстречу. Закхей. Правильно, здесь в материале так и есть Закхей. Вот. У Закхея желание было увидеть, а Христос говорит, мне сегодня надобно быть у тебя в доме. Я еще раз зачитаю. Иисус Христос шел всегда навстречу тем, кто в нем нуждался. Или случай в купальне в Ефезде, но там больше никак душепопечение может быть, хотя и эту можно просмотреть мысль. А человек, который говорит, что я не имею человека, кто бы меня опустил в купальню, когда вот движение воды будет. Христос пришел к нему, сам вышел навстречу. Всегда шел навстречу тем, кто в нем нуждался. Ну и еще один, третья мысль из жизни Иисуса Христа. Тоже удивительная, открывает его пастырскую так заботу или душепопечительство. Вот в чем оно выражается. Христос не забывал о проблемах своих близких, даже тогда, когда сам находился в трудных обстоятельствах. А? Правильно, да. Жена, се сын твой, се матерь твоя. А сам находится, он висит на кресте. Это ужасное обстоятельство, в которых он находился. На самом деле он жестоко страдал, но позаботился. Христос не забывал о проблемах своих близких, даже когда сам находился в очень трудных обстоятельствах. Ну, еще случай, когда в доме Каяфы, вот, там же ночь Христос провел, и задавали вопросы, он и одежды разодрал на себе, этот первосвященник. Вот, то Христос взглянул на Петра. Взглянул на Петра, когда Петр вот, и клялся, и божился, что не знает его человека. Вот, и взгляд Иисуса Христа, он не выражал осуждение, презрение или отторжение. Или... Это не взгляд был разрыва всех добрых отношений, какие до сегодня были. Этот взгляд побудил Петра, возбудил, можно сказать, в нем чувство. Или он увидел в этом взгляде, может, этот взгляд был печали, скорби, сожаления и надежды. Ну, взглядом очень много можно сделать и сказать. Ну, например... В свое время я заметил, у нас в церкви был брат диакон, вот, и у него многодетная семья. Ну и вот он посмотрит на своих детей, они сразу принимали вид благочестивых христиан и хорошо сидели. Вот. Потом я уже, когда сам стал отцом, тоже стал пробовать тоже на некоторых, это нормально отражается. И даже один из сыновей, он... понимал мой взгляд настолько, что после служения он быстро унес сон, как есть сон от Господа, и он быстро засыпал, потому что он понимал, что я его накажу. И я ему ничего не говорил, ничего не показывал, но он это понимал. Все, дома всыплют ему хорошо. И мы его будили, потому что семья села за стол, стол накрыт, он в одежде под одеялом спит, по-настоящему спит. Ну, а когда он уже часа два-три проспал, уже я его не наказывал. Вот. Ну, беседовал, все, ну так, понимаю взгляд. Поэтому взгляд Иисуса Христа, вот, и Петр плачет, сокрушается, а потом и служение принял в свое время. Так, это из жизни Иисуса Христа. А теперь мы будем рассуждать дальше. Здесь у нас будет несколько... Нам нужно будет что-то записывать, но я сейчас, наверное, план расскажу. Да. Сейчас запишем цель душепопечительства. Здесь две мысли. цель душепопечительства. Первая мысль такая: обучить человека правильным взаимоотношениям с Богом. Цель душепопечительства. Обучить человека правильным взаимоотношениям с Богом. Обучить человека правильным взаимоотношениям с Богом. А второе здесь – привести душу в правильное духовное состояние. Правильное взаимоотношение с Богом и правильное духовное состояние. Человек в своих бедах иногда винит кого-либо. Ну, например, почти в депрессию входит дочь или сын, который вынес с родительского дома огорчение на отца или мать. И в таком состоянии, вот, у него духовное состояние, ты же огорчение несешь в своем сердце, это обида. Я повторю, обучить человека правильным взаимоотношениям с Богом, привести душу в правильное духовное состояние. Поэтому нам необходимо искать причину, корень. Зачастую человек открывает, или дети в лагере, только то, что... Ну, например, я непослушный, или там кто-то говорит, фильмы смотрю, или еще что-то. Ну, этому что-то способствует. Вот. Подошел юноша, ну, он так, на бегу подошел, это совершенно не тайна. Вот, подошел, идем, значит, с ним. Вот, а он говорит, ну, там, фильмы смотрю, все такое, хочу побеседовать. Вот, я говорю, ну так, мы идем вместе, служение скоро начнется. Говорю, а как у тебя с чтением Священного Писания, с молитвой, в посте бываешь? Я так и знал вас, служителей, постись, молись, читай, я так и знал, не буду беседовать, так грубо все. Я говорю, а давай честно скажи, когда ты последний раз читал Библию? Он говорит, полгода назад. Ну, конечно, у тебя... духовное состояние, и ты все равно чем-то заполнишь эту пустоту, и ты не сможешь не смотреть, ты не сможешь вот так. Ну, а потом Господь дал милость, и еще глубже, и лучше, и можно было помочь, когда вот такая наша задача, правильным взаимоотношением с Богом и привести душу в правильное духовное состояние. Вот. Так, теперь у нас, ну, еще вот пример. Один служитель, он имел такую привычку, ну и мне подал такой повод или научил меня так, приходить в молитвенный дом раньше всех. И вот он приходит в молитвенный дом раньше, садится впереди и наблюдает, как входят в молитвенный дом члены церкви, дети, молодежь. И кому-то он сразу подходит, кому-то, о ком-то он пометку сделает, потом он подойдет, спросит или посетит. У меня к вам вопрос. Как он определяет? А? Да. Оно видно, братья. Я думаю, вы тоже так делаете. Ну, не то, что так делаете, но вы тоже это замечаете. Вот. Есть люди настолько, что они не могут скрыть внутреннее свое состояние. И настолько видно, у нас в церкви есть брат один, он заходит в молитвенный дом, поет. Вот если у него все хорошо, он поет, он песню напевает. Если у него все плохо и сильно плохо, тоже видно. Он зайдет, мир всем, сумку бросил, раз, сел весь, все, что-то случилось. Вот. А так он заходит, песню напевает, мир вам, с кем-то все, можно и не подходить, там все хорошо. А когда так зашел, ну, тоже надо думать, как подойти, потому что он по темпераменту холерик, и он может сразу, вот, ну, у меня путь, я к жене, к ней его подойду, она уже скажет, когда и что, и так мы договорились, и можно помочь. Вот, ну, душепопечительство – это весьма ответственное дело, требующее много времени, мудрости и духовных сил. Ну, а теперь у меня будет здесь... Первое, второе, третье. Первое запишем. Забота о душе. Забота о душе. Что это такое? Забота о душе выражается в утешении, советах, наставлениях, обличениях. Обратите внимание, что обличение здесь стоит последним, в последнюю очередь. Забота о душе выражается в утешении, советах, наставлениях, и последнее – обличениях. Забота о душе выражается в утешении, советах, наставлениях и обличениях. А теперь я вам предложу, братья, такой список, проблем, можно сказать. И вместе мы определим, кто в чем нуждается. Понятно задание? Я сейчас зачитаю. Значит, скорбь об утрате, новообращенный, неопытный и согрешающий. Кто в чем нуждается? Так по порядку начнем. Скорбь об утрате. В утешении. Хорошо. Вы душепопечители. Второе. Может и в советах нуждаться. Что ярче здесь? Новообращенный. Наставление. Неопытный в советах и согрешающий в обличении. Начнем с согрешающего. Библейские курсы для подростков. Буквально в этом году проходили, пришлось там присутствовать. И брат ответственный там за курсы, который проводил курсы, он внимательный человек, обратил внимание на одного отрока, который вел себя плохо, никаких записей не делал, отвлекал других, он с ним лично беседовал, он при всех делал ему замечания, бесполезно. Он не сидел так, как все, сбоку стола сядет и с кем-то общается, потом всегда отвлекает, так ведет себя плохо. И он говорит, у нас вечером будет педсовет, я тебе только за последний урок сделал 5 замечаний, и ты пойдешь на педсовет. И он пришел, пришел на педсовет. Нас, может, человек 8 было, может, 6 преподавателей. Этот брат ведет дело. Расскажи, почему ты так себя ведешь. Задает ему вопросы, он отвечает. И вы замечали подростков, которые как будто никого не боятся. И ничего не боятся. Он совершенно, перед ним братья, перед ним отцы семей, служители. А он как будто бы один из нас. Спокойно все это. Этот брат понял, что он никого не боится. Стал говорить о его наказании. О его наказании. И мы, говорит, в присутствии твоем будем рассуждать, что с тобой сделать. И здесь он весь вслух и в зрение превратился. Я никогда не ожидал такого. И он внимательно на каждого из нас, как будто в душу нам смотрит. Надо же. Не он перед нами, а мы перед ним. И каждый высказывается, и он смотрит. А я потом узнал, его отца отлучили, отец ушел. И он смотрит, может быть, он отцовство заметит. Рассуждают, один из братьев предлагает его отправить и отправить за свой счет. Вызываем машину, все, но это за его счет, это его проблемы, все так строго говорит. Он глаза отвернул, другой говорит, а потом кто-то предлагает оставить. Ох, как он обрадовался. Но учитывая его такое состояние, поведение, предложили оставить его с тем, что он будет сидеть впереди на стуле и писать, вести запись, общение, кафедра, преподавание, и он впереди сидит. Вот так решили. И он не возражает. Помолился, попросить прощения у всех, он потом вышел у всех, попросил прощения. А там, где его посадили, недалеко, я до этого сидел, мне там удобно было сидеть. Я сел, он от меня на некоторое расстояние, урок начал, очередной начался, я ему говорю, наказание будем нести вместе. Он говорит, спасибо. Смотрю, ему это нравится. А меня зовут, то побеседовать по каким-то вопросам, я ухожу, прихожу, а потом уже все, я собираю, куда-то меня забирают. Он ко мне поворачивается и говорит, вы меня оставляете одного. Вы знаете, как Иисус Христос в Гефсимании. Простите за сравнение, настолько это от сердца было сказано. И смотрю, не шутит, на самом деле. А в начале ситуация была такая, что никак его сердцу, к его совести, сознанию, ничем нельзя, никак не проникнуть. Они нуждаются, братья. Они нуждаются в человеке, который будет иметь внимание и заботу о его душе. Может быть, среди нас найдется, в в той ситуации найдется отец для него. Оказывается, отец давно не заботится о душе ребенка, и есть проблемы, и даже на библейских курсах это проявляется. Я думаю, мы имеем подобные вопросы и в детских лагерях, и на общениях для подростков, и с молодежью, и даже со взрослыми членами церкви. Вот, человек иногда плохо себя ведет и говорит потом, ну, и признается и говорит, я стал себя вести плохо, чтобы обратить на себя внимание. Так и говорит. Вот, ну, мы таких благодарим за откровенность. Они нуждаются. Новообращенные нуждаются в наставлении. Как-то уверовали с мира две родные сестры. Они уже в возрасте лет около 50, стали посещать служение и живут по соседству. Посещают служение, у одной из них позже муж уверовал, а у другой мужа уже не было. Вот. И на служение к нам, это у нас было, приходят и губы накрашены, ярко накрашены губы. Ну, как сказать, ну, что делать? Как вот они искренне палаточное благовестие уверовали и посещают служение. Вот. Ну, переживал, молился. И кто-то из сестер подошел и поговорил с ними. Ну, не подходят, такие возбужденные, брат Миша, ну, мы же в церковь идем, мы как для Бога, мы эту, значит, помаду, все, привели себя в порядок. А на самом деле, вот подошла вот сестра, сказала, потом мы смотрим, никто так не делает. Вот, можно что-то нам сказать, одна из них говорит, ну наставьте нас на правду, ну, наставьте, ну, мы вот так старались. Почему они об этом, они нуждаются? Нуждаются в наставлении. Не просто сказать, так делать нельзя, или у нас так не принято. Их нужно наставить, и хорошо. Хорошие у нас члены церкви. Вот, ну так, получились, если можно сказать, из этих сестер и труженики, слава Богу, то милость Божья. Но нуждаются в наставлении. Заботиться о душе, давайте мы это выражение запишем. Заботиться о душе значит потерять покой при виде ее нужды. Заботиться о душе значит потерять покой при виде ее нужды. И такой вопрос. О ком сказано, человек тот не останется в покое, не окончив дело сегодня? Воос. Да, это книга Руф 3.18. Заботиться о душе значит потерять покой при виде ее нужды. О Воозе мы читаем. Человек тот не останется в покое. А кто сказал эти слова? Наиминь. Она знала своего родственника, что вот, если есть в церкви такой служитель, он очень ценен. К нему будут обращаться, ему будут звонить, будут им ценить таким служителем, который не останется в покое при виде нужды. Многодетная семья, очередная свадьба с их семьи. И отец семейства обратился к одной, к другому отцу семейства, попросил денег одолжить для свадьбы, не доставало средств. Ну, а брат тот рассказывал, что мы, говорит, как раз вложили, цветами они занимаются, вложили средства, и денег нет, и еще часть одолжили. Ну, и потом спрашивают, брат Михаил, вот что с нами происходит? Мы ночь не спали, с женою рассуждали, не могли заснуть. Где же взять денег? Как им помочь? У них же столько детей. Где же, как же они свадьбу? Я говорю, да не переживайте, пройдет свадьба. Уже не первая у них свадьба. Так как ты так можешь? Мы ночь не спали. Это меня обличило их вот вопрос. Как ты так можешь? И приятно такое слышать. Мы не спали ночь, как им помочь? Вот как будто качество такого заботливого сердца проявляются. И как хорошо, когда есть в церкви такие люди, их нужно воспитывать, чтобы не жить только интересами своей семьи, лично своими, вот, а посмотреть, рядом есть люди. Кому-то очень трудно, кому-то тяжело, кто-то может машину поменять, а кто-то не может заправить старенький автомобиль или мотоцикл. И как хорошо, когда вот есть такие люди, которые потеряют покой при виде нужды, позаботятся, внимание окажут, помощь, может, даже какую-то. Теперь мы запишем следующее. Это будет у нас первое было забота о душе. Второе – подкрепление изнемогающих. Подкрепление изнемогающих. Текст Священного Писания, Галатам, 6 глава, 2 стих. Подкрепление изнемогающих. Галатам 6:2. Там такое слово: «Носите бремена друг друга». Люди изнемогают под нелегкой ношей и нуждаются в помощи. Мы запишем определение, что значит понести бремя. Понести бремя значит войти в положение изнемогающего, понять, насколько тяжела его ноша, и подставить свое плечо, облегчив тяжесть. Понести бремя. Мне эти определения, я их немного видоизменял, так, чтобы было удобнее и проще, но мне они помогают даже, когда проповедую. Очень помогают, когда есть определение. Понести бремя значит войти в положение изнемогающего. Войти в положение изнемогающего. Понять, насколько тяжела его ноша. Понести бремя значит войти в положение изнемогающего. Понять, насколько тяжела его ноша, и подставить свое плечо, облегчив тяжесть. Понять, насколько тяжела его ноша, и подставить свое плечо, облегчив тяжесть. Подставить свое плечо, облегчив тяжесть. Еще раз зачитаю. Понести бремя значит войти в положение изнемогающего. Понять, насколько тяжела его ноша, и подставить свое плечо, облегчив тяжесть. Еще раз диктовать? Нет. В свое время, это много, наверное, лет назад, у нас в объединении прошло общение для сестер, у которых мужья неверующие. Я это общение запомнил. Особенность общения была такова. Часть дня участвовали братья, слово было, утешение, ободрение, а следующую часть после обеда предложили, чтобы сестры вышли, впереди стоял микрофон, и немножко, как знакомство, кто желает, рассказали о себе, о своей ситуации, о муже неверующем, ну и, может, какой-то вопрос задали для всех, или каким-то опытом поделились. Ну, мы ехали на это общение, у меня в машине были сестры нашей церкви, и одна из них сильно жаловалась по дороге на своего мужа. На то, что он пьет, на то, что он ее обижает. Ну вот она по дороге жаловалась. На этом общении она вперед не вышла. Но после одного свидетельства мы ехали назад, и она говорила: «Мой Иван золотой». И всю дорогу рассказывала, что он человек трудолюбивый. Он поставил цель своими руками заработать и купить новый автомобиль. И они работали, и он собирал деньги, и даже в то время он не пьянствовал, и новую «Жигули» 04 с автосалона они приобрели. И он ее бережет, и когда выпивший, никогда за руль не садится. Вот. Потом еще, и столько рассказывал, она так ободрилась на этом общении. Я даже не знал, чем ее утешить. Вот. Она по сегодняшний день ободренная, столько лет прошло. Вот. И даже повлияла на мужа, что он в свое время каялся. Вот. И сильно каялся. Но еще не член церкви. Ну, а что на нее повлияло? На этом общении вышла одна из сестер и стала рассказывать о своем муже, которого звать тоже Иван. И он тоже пьянствует. Ей приходится ночевать где-то в огороде, прятаться иногда. Ну, например, она говорит: ложимся спать. Он заносит в спальную комнату большой топор. Ваня, зачем тебе это? Он мне понадобится ночью. Ставит топор под подушку и спит. Она говорит: я не сплю. Он не совсем пьяный, но выпивший, и у него под подушкой топор. А он много раз угрожает, что он ей что-то сделает. Или еще вот, ну я не все случаи, вот еще такой случай, я два еще расскажу. Мы, говорит, они в сельской местности живут и заготовили сено. И вот она говорит: я топчу эту скирду, хожу, а он кидает мне сено наверх. И потом говорит: ну вот сейчас я кину тебе вила, сделаю тебе 4 дырки и все, и не будет баптистки в доме. И кидает вила. Я не поверила. Пролетели рядом, просунули прямо возле моего тела вила. Но спасло, что она очередной шаг делала. «Ваня, ты что, серьезно?» «Да, серьезно, ты мне уже надоела». Ну и там, ну выпивший. Он говорит, редко бывает трезвый. Вот. И она это рассказывает и говорит, вот сестры, осталась живая. Вот. Ну, сколько он там бил, там, то на чердаке она спала, то еще что-то. Однажды свадьба в церкви. Служение прошло воскресное, вот бракосочетание, следующая часть, пир, накрыли столы. Ну, ее убедили остаться. Муж привык, что она уже придет, а она не пришла. Пришел с большим кухонным ножом. Называет по имени, где моя жена, тоже выпивший. Кричит, ее запрятали сестры. Его братья выпроводили, он ушел. Ей говорят, не иди домой, что тебя ждет? Вот шел, кричал, я ей сделаю все. Она говорит, ну один раз всего умирать. Главное вот так, чтобы верная была Господу, чистое сердце. И ушла домой. Вот. Ну ночь она дома не могла ночевать там где-то. Пряталась возле или в сарае, или как. И вот таких случаев она рассказала. И говорит, сестры, это мой муж. Это отец детям, я его берегу. Я иду к служителю, побеседую, поплачу и опять иду домой. Иду домой. Все равно Бог определил путь страданий, путь скорбей. Вот, я стараюсь не роптать. Это моя доля. Я не знала Бога, мы так поженились. Но я его не оставляю, не оставляю. Пусть хоть здесь он порадуется. Ну, вот так. Вот, мы сами получили заботу о своей душе, и попечение, и ободрение, потому что, братья, многое, или кто-то сказал, все познается в сравнении. И поэтому эта сестра, с которых я вез сестер назад, она говорила, мой Иван Золотой, и рассказывала столько доброго о своем Иване. Вот, так что хорошо, когда даже вот такие общения может где-то организовать, или... Вот когда лагеря для детей из неверующих семей, или лагеря, которые у нас есть, есть дети из неполных семей, и тоже на них обратить внимание, им не так просто, у них много вопросов. Папа дает деньги и заставляет пойти водку купить. А потом они томятся, совесть судит. Вот, что делать и дать совет, позаботиться, побеседовать, утешить, ободрить и объяснить ребенку, где границы, которые он не должен переступать. Вот, и как помочь. Вот, чтобы было хорошо. Что значит утешить? Запишем определение. Утешить. Значит, открыть душе положительное в том, что случилось, и показать, что оно гораздо значительнее отрицательного. Утешить. Значит, открыть душе положительное в том, что случилось. Открыть душе положительное в том, что случилось. И показать, что оно гораздо значительнее отрицательного. Утешить – значит открыть душе положительное в том, что случилось. И показать, что оно гораздо значительнее отрицательного. Гораздо значительнее отрицательного. Утешить – значит открыть душе положительное в том, что случилось, и показать, что оно гораздо значительнее отрицательного. У меня будет, братья, просьба, чтобы не только я один говорил. Давайте по памяти вспомним тексты Писания, вот, которые эту мысль усиливают или утверждают. Да. Благо мне, что я пострадал. Римлянам 5:8. Любящим Бога, призванным по Его изволению, все содействует ко благу. Намерение во благо, а не на зло, чтобы дать вам будущность и надежду. По-моему, Иеремии. Да? А? Римлянам 8:18. «Ибо думаю, что нынешние временные страдания ничего не стоят в сравнении с той славою, которая откроется в нас». 2 Коринфянам 4:17-18. «Ибо кратковременное легкое страдание наше производит в безмерном избытке вечную славу, когда мы смотрим не на видимое, но на невидимое, ибо видимое временно, а невидимое вечно». Евреям 12:12. Итак, укрепите опустившиеся руки и ослабевшие колено. Ну, один из служителей, он имел такой опыт, когда человек рассказывает большое переживание, он ему читал такой текст Писания. Исаии 45 глава, 1 и 2 стих, выборочно. 45 глава, 1 и 2 стих. «Так говорит Господь помазаннику своему, я держу тебя за правую руку, я пойду перед тобою, и горы уравняю, медные двери сокрушу, и запоры железные сломаю». Вообще, братья, нас учил Иван Яковлевич Антонов, что очень важно тексты Священного Писания. Слово Божие сильнее воздействует, чем наше слово и даже наши примеры и наш опыт. Слово Божие – это сила большая. Оно, я сам замечал. А ну, расскажи, что ты сказал? А ну, где это написано? Переспрашивают или потом позвонят. Вот такое слово ты сказал. Думаю, надо же, я час времени потратил. Примеров она рассказывал. А сестра звонит. Ты там стих вот из Библии сказал, где он написан. Я говорю, сейчас возьму симфонию, найду. Вот. Вот что помогает? Действительно это имеет силу. Слово Божие. Тексты Писания я заново продиктую. Ссылки. Римлянам 5 глава 1 и 5 стих. Я его зачитаю. Вот. Недавно даже проповедь готовил, очень хорошее слово. Римлянам 5:1-5. Читаю. «Итак, оправдавшись верою, мы имеем мир с Богом через Господа нашего Иисуса Христа, через Которого верою и получили мы доступ к той благодати, в которой стоим и хвалимся, надеждой славы Божьей. И не сим только хвалимся, но хвалимся и скорбями, зная, что от скорби происходит терпение, от терпения – опытность, от опытности – надежда. А надежда не постыжает, потому что любовь Божья излилась в сердца наши Духом Святым, данным нам». Вот здесь три мысли, чем апостол говорит «хвалимся». Первое – имеем мир с Богом. Второе – имеем доступ к благодати. Третье – имеем скорби. И он говорит, не сим только хвалимся, но хвалимся и скорбями. Ну, трудно встретить людей, которые хвалятся скорбями в канун скорбей или происшедшего. Обычно после рассказывают, хвалятся, ну, не то, что хвалятся, но вот. А это утешает. Смотрите, какие благословения в скорби. От скорби происходит терпение, от терпения опытность и надежда. Это нет такого, что «Господи, дай мне терпение». Такого не будет. Терпение будет от скорби. А с терпением сколько благословений? У терпеливого человека много разума. Терпением вашим спасайте души ваши. Матфея 24 глава. «Претерпевший до конца спасется». Мы читаем об Аврааме, по-моему. Долготерпев, евреям, наверное. Долготерпев, получил обещанное. Ну, это целая тема о терпении. Но опять же, откуда оно берется? Это производная скорбей. Вот, это скорби, которые мы имеем, то, что мы встречаем в нашей жизни. И вот, кажется, вот три такие благословения, оправдавшись верою, мир с Богом или доступ к благодати, и тут же скорби. Ну, как это совместить? Ну, зачем они нам нужны? Другого пути нет. Апостолы учили, что многими скорбями надлежит нам войти в Царствие Божие. И при беседе на это обращать внимание, это людей утешает. Они ободряются этим. Так говорит Священное Писание. Это не то, что чуждое что-то там, или ребенок инвалид, или еще какое-то горе и страдание. Там мы слышим, дом сгорел, авария случилась. Господь нас учит, воспитывает. В этом есть благо. И оно настолько многогранно. Бывает даже так, что-то случилось, и понятно, сам человек, я ориентируюсь так, если сам человек говорит, Бог меня наказал. Вот. Но если окружающие, ну, мы бы, я слышал, братья так говорят, не советовали. Так бы говорить, вот Бог его наказал. Откуда мы знаем, Бог наказал или не Бог? Когда человек сам понимает, ну, например, один брат говорит, в воскресенье работал на циркулярке, палец отрезал. Я говорю, сразу знаю, за что мне. Сразу знаю. Я говорит, имел правило этого не делать. А тут хороший заказ, я пришел быстро после собрания. Вот, и палец отлетел, и он свидетельствует. Я сразу знаю, за что мне. Ну, раз он так знает и так считает, ну и все. Вот. А так со стороны, вот Бог его наказал, ну, все-таки так лучше людей учить, чтобы так не делали. Так, я обещал, что тексты мы запишем. Римлянам 5:1-5. Римлянам 8:18, 2 Коринфянам 4:17-18, Евреям 12:12 И Исаии 45 глава, первые два стиха. Еще раз я буду диктовать, пока не запишем все. Римлянам 5 глава, 1-5. 2 Коринфянам, эту ссылочку я еще не диктовал. 2 Коринфянам, 1 глава. 1 глава, 3 и 4 стих. Я зачитаю. Здесь тоже большое благословение. И недавно при беседе зачитал, и сильно утешились люди. 2 Коринфянам, 1 глава, 3 и 4 стих. «Благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа, Отец милосердия и Бог всякого утешения, утешающий нас во всякой скорби нашей, чтобы и мы могли утешать находящихся во всякой скорби тем утешением, которым Бог утешает нас самих». Это одно из... Какое благо, что мы страдаем. Господь нас утешает во всякой скорби, и цель у Него, чтобы и мы могли утешать. Ну, например... В свое время у нас был ребенок, который болел и умер, мы его похоронили, а потом сообщили, прошло несколько лет, сообщили, в одной церкви несчастье случилось, и девочка там что-то загорелась, и умерла девочка, и горе большое, попросили приехать братья-служители. И когда я приехал, видно было, что родители разбиты этим горем. По-моему, 7 или 6 лет девочке, она вот в гробике лежит, она задохнулась там, когда вагонка горела, и ну так у них, такая скорбь, хоронить ребеночка, девочку, и им так тяжело. Я подошел к ним и говорю, я вас могу понять, я тоже стоял у гроба сына своего, я вас могу понять. Вы бы видели этих людей, братья, я сам удивился. Они так ободрились, так, они возле меня стояли, они внимательно слушали проповедь. И для меня целое откровение было. Оказывается, я стоял у гроба ребенка, и Господь теперь хочет, чтобы я мог постоять возле тех, которые в таком положении оказались. Вот. Тем утешением, которым Бог утешает. И это для них было таким благословением. Потом мне звонили по телефону, там опросы некоторые задавали, имели общение, желали встретиться, и мы встречались, и беседовали. Вот. Поэтому многогранно вот, в скорбях, в переживаниях, оно как-то многогранно. Здесь благо, которое мы имеем, что нам усматривает Господь, чтобы мы могли утешать находящихся во всякой скорби тем утешением, которым Бог утешает нас самих. Еще дальше ссылочки задиктую. Значит, Римлянам 8:18. Вы проверяйте, что у вас есть, вот. А что нет, запишем. 8:18, ибо думаю, что нынешнее временное страдание ничего не стоит в сравнении с той славой. 2 Коринфянам, 4 глава, 17:18. 2 Коринфянам, 4 глава, 17:18. Евреям 12:12. Евреям 12:12. Исаии 45 глава, 1-2 стих. Кто назовет ссылочку, в каком псалме написано, что унываешь, душа моя, что смущаешься, уповай на Бога. 42-й псалом. 41-й? А? И там есть. Тогда пишите и 41-й, и 42-й псалом. У меня уже все время, да?
Можно
еще.
Поэтому без пяти, если закончить, помолиться.
Угу. Братья, есть определение, что такое уныние. Запишем, что такое уныние. Уныние – это глубокая внутренняя неудовлетворенность положением дел в настоящее время и отсутствие уверенности в скорых переменах. Уныние – это глубокая внутренняя неудовлетворенность, положением дел в настоящее время. Это бывает и у служителя, и у многодетной матери, и у детского работника – в подростковом возрасте это может быть. Уныние – это глубокая внутренняя неудовлетворенность положением дел в настоящее время и отсутствие уверенности в скорых переменах. Что в этом определении самое трагичное, если я так правильно? Отсутствие уверенности в скорых переменах. Это уже путь к депрессии. Если человек не верит, что что-то поменяется. И бывает даже так, разочаруется, все уже вот так там. Вот в семьях проблемы, мирить людей приходится, мужа с женою. Не верю я. Я уже сколько пробовал просить прощения. Бесполезно. Вот. И нам нужно обратить внимание, у вас беда вот в чем. У вас уныние. Вот что такое уныние. Это глубокая внутренняя неудовлетворенность положением дел в настоящее время. И отсутствие уверенности в скорых переменах. И при этом прочитать 41-й псалом. Я его зачитаю. О котором мы ссылочку называли. Вот. Я зачитаю, и мы, наверное, помолимся Богу. «Как лань желает потоком воды, так желает душа моя к Тебе, Боже. Жаждет душа моя к Богу крепкому, живому, когда приду, явлюсь пред лицо Божье. Слезы мои были для меня хлебом день и ночь, когда говорили мне всякий день, где Бог Твой? Вспоминая об этом, изливаю душу мою, потому что я ходил в многолюдстве, вступал с ними в дом Божий со гласом радости и славословия празднующего сонма. Что унываешь ты, душа моя, и что смущаешься? Уповай на Бога, ибо я буду еще славить Его, Спасителя моего и Бога моего. Унывает во мне душа моя, посему я вспоминаю о тебе с земли Иорданской, Сирмона, с горы Цоар. Бездна бездну призывает голосом водопадов твоих. Все воды твои и волны твои прошли надо мною. Днем явит Господь милость свою, и ночью песнь ему у меня. Молитва к Богу жизни моей. Скажу Богу, заступнику моему, для чего ты забыл меня? Для чего я сетую хожу от оскорблений врага? Как бы поражая кости мои, ругаются надо мною враги мои, когда говорят всякий день, где Бог твой? Что унываешь ты, душа моя, и что смущаешься? Уповай на Бога, ибо я буду еще славить Его, Спасителя моего и Бога моего». Братья, это несет утешение, когда мы обращаем внимание при беседе с людьми, что уныние, что такое уныние, и о том, что это уже было в истории человечества. И даже в Священном Писании есть на эту тему псалом. И люди находят себя в этом псалме и говорят, действительно, я плачу днем и ночью. И однажды одна сестра служителю сказала, подушка мокрая от слез, хотите верьте, хотите нет. А он говорит, это уже было. Вот смотри, вот, слезы хлебом были, не то, что подушка мокрая от слез. Вот. И здесь как будто вот такое направление. Вот. Что унываешь? Уповай на Бога. Я буду еще славить Его, Спасителя моего и Бога моего. Мы сейчас помолимся Богу. Помолимся, чтобы Господь благословил нас в детской работе и в личной жизни. Братья, жены наши нуждаются в попечении о душах. И хорошо, когда мы им уделяем внимание. Но не так, что зайди в комнату, я с тобой беседовать буду. Так не следует делать. Но мы должны чувствовать, что она нуждается. И она хочет, чтобы мы с ней поговорили. Поговорили, вместе помолились Богу. Вот. Их не нужно нагружать отрицательной информацией вот, для служителей. Кто знает, там проблемы, там. Это груз не для наших жен, они его не понесут. Если кто даже пробовал это говорить, то я думаю, вы замечали такое, она не ориентируется. Она услышит, да, тут вот так. Зачем ей даже это рассказывать? Это не ее нагрузка. Ей нужно нести то, что будет ее ободрять, примеры, даже если рассказывать, которые уместно, вот, как верность Богу хранили, как красиво поступали, какие благословения за этим были. Вот, и они будут иметь силу, наши жены, и нам будет хорошо совершать служение. Ну и так же самое и к детям нашим обращать внимание, чтобы уделять им внимание. Вот, как-то я попробовал на колени посадить сына, которому 14 лет. Вы знаете, он такой упругий оказался. Я говорю, ну посиди, раньше ты хотел у меня на коленях сидеть. Вот, а кто-то сказал, было, что он просился, папа ему сказал, что папа занят. Ну, я говорю, ну, хоть чуть-чуть, давай посиди. Я говорю, вот, скоро ты уже и меня на колени сможешь посадить, он рослый такой. Вот, ну, в общем, он сел. Он сел, я его прижал к себе, стал гладить по головке, и он прижался ко мне. Такой твердый был, тут такой мягкий, прижался ко мне. Хорошо, что остальные ушли, а потом все пришли на зрелище смотреть, что происходит. А он ни на кого не реагирует. Видно, он почувствовал, что сердце отца к нему расположено. И они в этом нуждаются. Может, уже и 14 лет хоть что-то успеть, хоть на колени посадить, что-то сказать к их сердцу. Это тоже попечение, тоже забота о душе. Как-то я ему сказал такую фразу, я говорю, ты знаешь, ты сын мой возлюбленный. И я тоже удивился, он на это так отреагировал. Но на самом деле я ждал сына, Бог дал дочь, ждал сына, дочь. А потом ждал, Бог дал сына, он инвалид, он уже в вечности. А теперь вот сын. Я говорю, ты у меня долгожданный, ты мой сын возлюбленный. Как он хорошо влияет на других мальчиков в семье, на шестеро сыновей. Как хорошо влияет, как вот ему так приятно это слышать. Сын мой возлюбленный. Вот, это душа. Это душа. Они нуждаются, и нам важно. И мы сами в этом нуждаемся. Пришел я к своему пресвитеру, у нас есть пресвитер. Я говорю, я пришел к тебе за душепопечением. Он говорит, а что случилось? Ну, сейчас ты будешь оказывать внимание и заботу моей душе. Он говорит, а как это? Он недавно рукоположен. Я говорю, помолись Богу. Он помолился. Садись. Слушай, что я буду говорить. Не перебивай меня. Я ему все рассказал. Теперь утешай меня. Он говорит, как? Я говорю, ну, из Библии утешай, все. Ну, он что-то стал, потом разговорился, хорошо у него получилось. А теперь, говорю, я помолюсь, и ты обо мне помолишься. Вот, ну, помолились. Он говорит, давай теперь наоборот. Братья, и мы больше 2 часов, потом, говорит, идем к моей жене. Пришли к ней тоже. Мы нуждаемся, братья, и жены наши, и сотрудники наши, мы нуждаемся в попечении о душах. Об этом Богу помолимся. Аминь.